Время Отца, Сына и Святаго Духа. Если благой вестью мы называем Священное Писание, Святое Евангелие, то сегодня мы вспоминаем событие, которое является по преимуществу благой вестью, является как бы Евангелием в самом Евангелии. Если бы мы ничего не знали более о жизни Христа Спасителя, знали бы лишь нынешнее благовестие, радуйся благодатная, Господь с тобою, то можно сказать, что человечество было бы извещено о благой вести. Вести о пришествии в мир Бога и всех неисчислимых последствиях и благодеяниях от этого пришествия. Когда мы размышляем об этом явлении, о событии Боговоплощения, то прежде всего останавливается наш ум перед непостижимостью, абсолютной чудесностью этого события. Само Евангелие, которое мы сегодня слышали, напоминает, во-первых, о чудесном рождении Иоанна Пророка. Но есть разные чудеса. Как апостол Павел говорит, звезда отличается от звезды, и луна от звезд отличается, и все они разницуют в своей славе. Конечно, чудом было рождение от престарелых Захарии и Елизаветы, Иоанна Пророка. Так было неоднократно в священной истории, и сам Исаак назван в переводе на язык русский словом «смех», потому что Сара, когда услышала о том, что у нее будет ребенок, то она рассмеялась. И если бы не заступничество и ходатайство друга Божия Авраама, то, наверное, Бог наказал бы ее за ее неверие, подобно тому, как был наказан священник, первый священник Захария, когда он поколебался в вере, услышав от архангела Гавриила весть о том, что жена его, престарелая Елизавета, зачнет и родит сына, и будет он благословенным предтечей пришествия в мир Христа Спасителя. Захарий был наказан за свое неверие, потому что в его душе Бог узрел колебания в вере. За это колебание многие святые наказываются Богом. Сам Моисей, когда он усомнился в том, что из пустынного камня в безводной пустыне потечет река, а нужно было действительно для того, чтобы уверовать в это, верить одному лишь Слову Богу, Божию. Потому что верить своим глазам нельзя было. Пустыня была безводная на десятки и сотни километров. Но Бог сказал Моисею: ударь жезлом в камень, и из него потечет вода. И Моисей поколебался внутри сердца, в помысле своем, в том, что будет по Слову Божию. За это был наказан тем, что не вошел в землю обетованную. Первосвященник Захария по своему сану, по своему знанию должен был ведать о том, что в силах и легко Богу исполнить чудо рождения от престарелых родителей. Очень много было этих событий в священной истории, которые известны были первосвященнику Захарии. Именно поэтому он был наказан за свое маловерие, за свое колебание в вере. Пресвятая Богородица, когда явился к ней благовестник, архангел Гавриил, она как бы усомнилась, но это сомнение было в глазах Божьих, в глазах правды Божией совершенно оправдано, потому что чудо рождения естественным путем от престарелых людей и чудо рождения без зачатия, без семенного – это совершенно разные вещи. И поэтому среди всего множества когда-либо известных бывших в истории человечества чудес, явление пришествия Христа, пришествие Бога, воплощение Слова, это чудо превосходит любое всякое из них. Человеческий ум не способен к его постижению, поэтому апостол Павел называет тайну Боговоплощения великое благочестие тайны, то есть открыта она только лишь очам веры. Невозможно понять ее никаким человеческим разумом, никакой наукой. Те, кто пытались это делать, всякий раз согрешали против истины, становясь либо еретиками, либо вовсе отвергая возможность присутствия Бога среди людей, Бога в виде человека. Все они нечестивы, и все они лишены возможности получить те блага, которые приготовил Господь, уготовил и даровал человечеству, но не всякому человеку и не всему человечеству. Да это было бы и несправедливо, если плодами пришествия в мир Слово Божие воспользовались те, которые либо равнодушны к этому, к этой тайне, либо вовсе в нее не верят, либо хотя и не мощны, но враждуют против тайны Боговоплощения и всего дела домостроительства спасения человеческого рода. Потому что одно дело воспользоваться построенным мостом или дорогой людьми, и действительно для того, чтобы проехать по этому мосту или по этой дороге, нет необходимости у человека исполниться какими-то чувствами особой благодарности и вспомнить. Мы даже часто и не знаем строителей этого моста, но не так с даром спасения. Для того, чтобы воспользоваться принесенными Богом и на землю людям дарами спасения, необходимо признать это таинство, необходимо в сердце своем, в глубине сердца поклониться великой тайне благочестия, тайне Боговоплощения. Для того, чтобы примирить отпавшее человечество с Богом, необходима была жертва. Ветхозаветное человечество с самых ранних времен своего существования приготовлялось к Богом к познанию этой тайны через то, что дарованы были жертвы людям. И нет ни одной религии, даже из самых далеких от истины, которые бы не имели понятия жертв, которые бы не приносили жертвы. Потому что человеку даже с самой огрубелой совестью понятно, что не может он примириться с небом, с Богом, с Божеством, которого хотя бы самым туманным образом чувствовал только лишь своими делами, либо еще какими-то человеческими усилиями и средствами. Он понимает, что нужна какая-то жертва. Если я согрешу против неба, то, в общем-то, я должен умереть. Потому что как есть грех, есть гнев неба на меня за это согрешение. Но я продолжаю жить, и я понимаю, что какая-то кровь должна за это пролиться. Поэтому понятие, это необходимость жертвы, ее признают и язычники, и ветхозаветное человечество, и все они знают. Но богооткровенная религия особые жертвы имела, и замысел Бога, который даровал через Моисея, через Авраама, закон о жертвах, принесении жертв, он готовил человечество к тому, чтобы оно однажды узнало, познало истинную жертву, жертву Христа Спасителя. И в Боговоплощение готовится Агнец, Агнец на заклане, Агнец, который на иконе Святой Троицы, глава которого находится в чаше, в жертвенной чаше. И без жертвы
Агнца Божия, который одновременно совершенно чистак, в отличие от всякого человека или целых народов человеческих, или всего человечества, взятого вместе. Именно поэтому, если за грех, один лишь грех каждого из нас, принести в жертву все человечество, то и эта бы жертва была неудовлетворительной, недостаточно для того, чтобы омыть от этого греха кого-то из нас. Но жертва Агнца Божия, воплощенного в Бога, ее достаточно для того, чтобы омыть все грехи человечества, которые были от начала, от зари человеческой истории и будут до того самого последнего мгновения, когда явится Христос вторично, для того, чтобы уже не спасать, но судить человеческий род по правде Божией, по той правде, суть которой в том, что Бог явился во плоти и примирил своей кровью любого человека с Богом. И дальше остается лишь свободная воля самого человека, принимает он эту истину или отвергает ее, или остается к ней равнодушной, или, услышав о ней, начинает враждовать против нее. Поэтому сегодня события Боговоплощения должны понимать, что оно обязывает ко многому каждого человека. И нет из живущих на земле такого, который был бы к ней, не имел бы к ней отношения. Это тот меч, который принесен на землю, который обязательно разделит и который будет судить каждого человека по тому, в каком отношении он поставил себя к истине Боговоплощения. Мы же должны сегодня твердо вспомнить, что двумя условиями приобретаем мы дар спасения, принесенный Богом человеком. Истинной верой, то есть ясным, искренним, по-детски доверчивым признанием этой истины о том, что Бог явился во плоти, и что Он, став жертвой за человеческий грех, примирил всех нас с небом. Это первое и необходимое условие, неповрежденное, лишенное всяких человеческих умствований, ясное православное исповедание. И второе, то, что нам необходимо для того, чтобы дары спасения явились бы и излились на нас, на каждого из нас, это личное стремление к тому, чтобы исполнить закон Божий. Все заповеди, законы Божии, чтобы исполнить в жизни своей. То же, что не удается совершить в своих поступках, в своем сердце, в своем уме, в этом приносить покаяние. Печаль этого покаяния спасительная, и она вновь обращает нас к жертве Христовой, к Агнцу Божию. Кровь, которую Он пролил на кресте, примирит и очистит нас и от этих прегрешений. Еще особо сегодня мы почтим Богородицу не просто как нашу молитвенницу и ходатайницу, но ведь то тело и кровь, которые мы вкушаем в таинстве Евхаристии, это ее тело и кровь, потому что только от нее Бог воспринял тело и кровь человеческих. Поэтому она не только наша молитвенница и ходатайница, но и наша питательница, наша поистине мать, которая возвращает нас, воспитывает для того, для спасения, для участия в жизни Царства Небесного. Богу же нашему слава во веки веков.